è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Я Владислав Горин. Привет, дорогая Рита. Рад я сказать журналистке, специальной корреспондентке «Медузы» Маргарите Лютовой.
Привет, Владислав. Рада тебя слышать. Рада быть здесь в твоей компании, в компании наших слушателей.
Хочу расспросить тебя про рынок недвижимости в России и заодно льготную ипотеку надо обсудить. Важнейший фактор последних лет с точки зрения поддержки стройиндустрии, с точки зрения государственного пиара, в какой-то момент с точки зрения увеличения доступности жилья, которая ипотека потом привела к росту цен на недвижимость. Причем это произошло довольно быстро. Вот этот эффект увеличения доступности нивелировался, кажется, довольно скоро. Особенно быстро это произошло на небольших рынках, в регионах, там, где небольшое предложение на стройрынке, но и до столицы этот эффект дошел, опять же, сравнительно быстро. С чего вдруг эта тема? Поправь меня, если я ошибаюсь. Мне показалось, что вот это эхо Петербургского экономического форума, оно вдвойне пустое, потому что и там-то какую-то ерунду в основном обсуждали, а вот эти все отраженные сигналы, рефлексия, она совсем странная. Очень много пиара, очень мало смысла, но разговор про рынок недвижимости мне показался существенным. Кстати, если вы хотите про политический контекст, про политические эффекты этого форума узнать, послушайте подкаст «Медузы» под названием «Вид на Кремль» с Александрой Прокопенко и Андреем Перцевым. А всякие лайки и для того подкаста, и для нашего, особенно в Ютубе, крайне полезная вещь. Поставьте, если еще не сделали этого. Спасибо тем, кто поставил. Но я отвлекся. Рит, показалось ли тебе, что чуть ли не единственной существенной частью этого слета магнатов и сановников в Петербурге был разговор об ипотеке?
Да, ты знаешь, если сравнивать с большинством других экономических заявлений, которые там звучали, действительно, как сказал бы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, про ипотеку было хоть как-то субстантивно на общем фоне. Ну, кстати, было все-таки довольно важное заявление по поводу того, что вернется индексация пенсии работающим пенсионерам. Ее, я напомню, не было с 2016 года. И сейчас это выглядит таким вот, ну, не то чтобы подарком, обычно были предвыборные подарки, здесь-то выборов вроде как уже практически нет, да, в сентябре будут, но не того масштаба все-таки для таких щедрот. Я думаю, что это такой отзвук повышения налогов, в том смысле, ну вот мы обещали на социальные цели, а что может быть социальнее пенсионеров? И там как раз, когда об этом Владимир Путин объявлял, он сказал, ну вот несколько лет ресурсов не было, а сейчас ресурсы есть. Ну, видимо, сейчас заплатят там компании повышенный налог на прибыль, люди с высокими доходами заплатят повышенный налог на свои доходы, и вот тут ресурсы и появятся. На самом деле, кстати, ресурсов нужно не так уж много. Намного больше получит бюджет от всех вот этих налоговых новаций, чем нужно бы на работающих пенсионеров. Но мы отвлеклись от ипотеки, действительно, там это звучало. Но почему я бы не слишком большое значение придавала именно тому, что было сказано? Дело в том, что это не новость. Давно было объявлено, что с 1 июля самая массовая, самая популярная программа льготной ипотеки должна прекратить свое действие. Забавно, что до сих пор нет никакого формального документа, где бы точно было написано, что с 1 июля вот точно все. И даже нет какого-то вот совсем окончательного формального «точно нет». Поэтому, хочется говорить с осторожностью, уже много раз в истории льготной ипотеки за последние годы казалось, что ну, сейчас точно отменят, а потом все-таки продолжали. Но кажется, что на этот раз все-таки ну точно-точно. И 7 июня было очередное заседание Совета директоров Центрального банка по ключевой ставке. Для ключевой ставки это важный вопрос, обязательно этого еще коснемся. Но там забавно, что Центральный банк аккуратно высказался в том духе, что мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки прекратится 1 июля. То есть даже они, в общем, точно не знают. И мне кажется, сейчас нам с тобой будет полезно чуть-чуть вернуться назад и как-то в целом обрисовать, что это вообще за льготная ипотека, что с ней было, есть и будет. Как тебе такая идея?
Надо обязательно это сделать. Я бы просто еще чуть-чуть задержался на форуме и рассмотрел поближе эту пьесу. Мне кажется, ты слишком аккуратно по отношению к людям, которые делали официальные заявления, отнеслась. Я тут вижу аферу. Вот буквально такой фокус, когда тебе показывают какую-то видимую часть, и в этот момент у тебя кошелек из кармана вытаскивают. Ну или в нашем случае говорят, не льготная ипотека, а она уже семейная, оказывается. Мы ее расширяем географически, фактически и продляем, говорится, но на самом деле, видимо, эта программа будет сокращена. Еще этой весной, кажется, было обещано, что в начале лета должно быть постановление правительства о продлении. Во время федерального собрания Путин говорил, мы продлим льготную ипотеку до 2030 года. Но, судя по всему, она сокращается. Буквально это выглядело так, в том числе ввиду заявлений на форуме. Я могу составить такую небольшую пьесу. Она будет несколько скучная, но любителям, ценителям, извращенцам, я бы даже сказал, может понравиться. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил на Петербургском экономическом форуме, что льготная ипотека была ошибкой. Вообще лихо, когда я прочитал такое. Она, дескать, взвинтила цены. Первичка стала дороже вторички почти на 50%. Это не дело. Замглавы Минстроя Никита Стасишин сказал, что ничего страшного, если мы отменим льготную ипотеку, цены, ну, немножечко снизятся, будет коррекция, небольшое проседание, потом стабилизация. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина к вопросу про ключевую ставку, да, сказала, что нужно заканчивать с безадресной льготной ипотекой, и мы ее сворачиваем, да, уже в июле это случится. Мы, дескать, и так держим ключевую ставку повыше, пытаемся сдержать инфляцию, надо в нее, в смысле в экономику России, поменьше миллиардов бросать, потому что государство сейчас этим только и занято. Нужно, во всяком случае, количество лопат, которые эти деньги в горнило разогретого этого паровоза, бронепоезда, кидают. И фьють, трах-бам, выходит Путин в последнем явлении и говорит, семейную ипотеку, и вот тут эта подмена, да, семейная уже, а не льготная, мы продлим для семей, где есть дети до 6 лет, во-первых, а еще распространим на малые города России, приводится цифра, большая цифра, на какое количество именно малых городов это распространится, ставка 6%, причем если это малый город, вы можете строить себе жилье, покупать, если у вас есть хотя бы один ребенок несовершеннолетний, не то что 6-летний, вы уже под 6% годовых сможете кредитоваться. Ну, я когда это читаю, я вот, мне кажется, вижу тут некоторый обман, что это предлагается как фантик, а внутри там, ну, не конфетка, а другая субстанция, действительно сокращение безадресной широкой программы субсидирования спроса и желание подохладить рынок недвижимости присутствует. Вроде как то, что было сказано про 30-й год в федеральном послании, ну и не совсем ложь, да, мы же как бы ее продлим, но вот будем сейчас называть семейной и не для всех. Я вижу тут такой некоторый обман. Прав ли я в своих предположениях, как тебе кажется?
Во многом да, с этим не поспоришь. Ну, то есть это же такая классика российского пиара бюрократического, что о неприятной мере впрямую лучше не говорить. Лучше как-то ее умолчать и рассказать о каких-то приятных аспектах. Есть же еще одна фигура умолчания на Петербургском форуме в этой пьесе под названием «Повышение налогов». Про это же тоже как-то почти не зашла речь, по крайней мере, в выступлении Владимира Путина вообще не зашла, а в остальных, ну, как-то там вот осторожно, но это и не так цитируется, как Владимир Путин. Он же должен приходить с хорошими новостями. Вот он и пришел, тут пенсионеры, тут ипотека. Важный момент. И, наверное, тут как раз подходящее время, чтобы напомнить вообще, что это за такая конструкция, вся эта льготная ипотека. Дело в том, что семейная ипотека – это давняя льготная программа. И она существует даже раньше, чем вот эта вот всем чуть более хорошо известная массовая льготная программа. Семейная ипотека аж в 2018 году появилась на свет как чиновничья идея. Правда, первое время она не была так привлекательна, потом условия по ней становились все более и более приятными, все меньше первый взнос, все больше лимит, все ниже ставка. И вот она пришла к своей нынешней форме, которой и должна сохраниться. Собственно, за это и цепляются бюрократы, которые про все это рассказывают. И заодно, мне кажется, это такая тоже удобная пиар-конструкция в том смысле, что, ну, смотрите, у нас традиционные ценности, что-то надо с демографической ситуацией делать. Ага, вот вам семейная ипотека, для тех, у кого есть, по крайней мере, двое несовершеннолетних детей, ставка 6%, довольно большой лимит и вроде как адресно. Все-таки у нас большинство людей с очень низкими доходами попадают в эту ситуацию не потому, что у них низкие зарплаты, потому что доход считается на члена семьи, и чем больше у них детей, к сожалению, тем ниже получаются их доходы, потому что мы их пересчитываем на общее количество людей в семье, включая, как это ужасным языком бюрократии говорится, иждивенцев, да, на самом деле детей. Так вот, что сейчас происходит? Программа льготной массовой ипотеки. Почему массовой? На всякий случай напомним. Льготную ипотеку можно было, да и можно до 1 июля, взять практически любому гражданину Российской Федерации. Единственное, там есть ограничение, что если вы берете эту самую ипотеку на максимальный возможный срок в этой программе 30 лет, то вам к моменту того, как этот срок подойдет, должно быть не больше 75. Поэтому, ну, по факту, это такая программа, если вы хотите по максимуму, да, для тех, кому до, там, 45 лет сейчас включаю. Вот, ну, получается, для всех никаких там нет ограничений. Условия по ней ужесточались в последнее время, и это привело к тому, что ее чуть стало меньше выдаваться. Но популярность ее была немыслимой. Льготная ипотека в этом массовом виде началась в 2020 году, чтобы во время пандемии поддержать вставшие стройки. И очень многие экономисты считали это довольно здравой идеей. Это было во многом похоже на то, что делалось во многих развитых экономиках с куда более взвешенной экономической политикой. Ну, действительно, когда у тебя есть объективные ограничения и на стороне спроса, и на стороне предложения, как это, собственно, было в пандемии во всем мире, то здорово поддержать здесь буквально обе стороны одной единственной мерой. И казалось, что это будет чем-то сжатым во времени на период пандемии и не дальше. Моментально это, естественно, стало пользоваться огромной популярностью, потому что разница между льготными ставками и рыночными очень велика. Чтобы, опять же, все имели представление, я специально проверила, вот последние данные, наконец, прошлой недели. Средняя рыночная ставка на ипотеку на первичном рынке сейчас 18,6%. Почти 19% – безумные деньги для ипотечного кредита. Например, у Сбербанка 18,8% вообще. Так вот, по льготной массовой программе ставка 8%. Разница безумная, и, конечно, сейчас очень хорошо видно в статистике, что по рыночным ставкам практически никто не берет таких все меньше и меньше месяц от месяца, а по льготным ставкам, ну, конечно же. И, собственно, про популярность еще очень красиво говорят цифры. И не только про популярность, да, а вообще про состояние доходов, про финансовую ситуацию россиян, которые нуждаются в жилье, не могут себе этого позволить, кроме как по льготным ставкам. 90% ипотечных кредитов, выданных в 2023 году, были в рамках льготной программы. Там почти 90%. Совершенно немыслимая вещь. То есть можно считать, что без льготной программы ипотеку бы брали намного-намного меньше людей, намного меньше людей получили бы квартиры, даже при том, что выросла их стоимость. Ну, тем не менее, очень многие люди все-таки покупают квартиру не от хорошей жизни по льготной ипотеке. Про тех, кто от хорошей, мы тоже поговорим отдельно. Так вот, льготная ипотека потихонечку начала сворачиваться еще с конца декабря прошлого года. Тогда подняли под ней первый взнос вместо 20%. Стало 30%. И это очень хорошо, кстати, видно в статистике. Это повлияло, естественно, на ее востребованность. То есть, если посмотреть выдачу кредитов ипотечных по массовой программе, она прям резко идет вниз с января. И очень хорошо видно, как вырастает доля второй льготной программы, которую мы с тобой уже упомянули, это семейная ипотека. В семейной ипотеке ставка ниже, там 6% и вовсе, то есть еще привлекательнее по сравнению с тем, что есть на рынке. Но нужно иметь двоих детей до 18 лет. Поэтому, очевидно, чуть меньше потенциальных получателей, чем вообще любой льготной ипотеки, но ее популярность сейчас серьезно выросла. Видимо, чиновники, может, рассчитывают, что ради льготной ипотеки кто-то еще и второго ребенка заведет. Кто знает, но да, видно, что семейная ипотека пользуется большим спросом, и, наверное, в том числе поэтому важно с какой-то такой пиар-точки зрения говорить, все нормально, ее мы продолжаем. Она вот до 30-го года. Опять же, ну, сегодня сказали, что продолжаем, потом передумаем, неизвестно. Есть еще парочка льготных программ. Это дальневосточная ипотека, есть IT-ипотека. Они тоже пока сохраняются. Они совсем не такие массовые. Ну вот, наверное, важно обозначить, что они тоже есть. В том смысле, что вот эта поддержка, это субсидирование спроса, оно все-таки было не только вот этим повальным массовым, как с программой без ограничений. Но вот есть куда более взвешенные нишевые истории в виде любимых российских айтишников, в виде любимого Дальнего Востока, и вот, собственно, семейные ипотеки, которые продолжаются. Льготная массовая должна прекратиться. Опять же, хорошо видно, как люди к ней относятся. Сейчас выдачи по ней опять растут, потому что люди торопятся в последний вагон. Вот что происходит сейчас с этими программами. В этом смысле некоторая афера есть в том, чтобы не говорить, что льготная заканчивается, а семейная вот вам, пожалуйста. Ну, наверное, это, да, такая важная форма поддержки демографической ситуации, как может представляться чиновникам, хотя к этому есть большие вопросы. В том смысле, самая ли это эффективная мера для того, чтобы поддерживать российские семьи. Скорее всего, ответ здесь не самое. Можем про это отдельно поговорить.
Ты еще сказала о том, что есть люди, которые от хорошей жизни берут ипотеку. Это что-то про инвестиционные квартиры ты имела в виду? Или что был за крючок?
Разумеется, это про то, что в статистике выдачи этих кредитов и продаж видны люди, которые берут не один такой ипотечный кредит. И мы можем довольно уверенно предполагать, что это не потому, что им нужно вот именно две квартиры, такие у них большие семьи, что, скорее всего, это инвестиционные цели. Опять же, недвижимость, любимый россиянами сберегательный актив, который всем представляется наиболее надежным, его и пощупать можно, и это вам не какой-то вклад в банке, который может сгореть, там быть национализированным, и мало ли что еще случится, а квартирка-то вот она. Опять же, не факт, что это самая здравая сберегательная стратегия, учитывая неясное будущее цен, но действительно лучше стратегии сложно сыскать. Поэтому, да, видно, что какая-то часть, мы не можем с уверенностью сказать, какая, но какая-то часть этих квартир – это инвестиционные цели. И это, в общем, такой любимый есть троп экономистов в последнее время, что вот льготная ипотека во многом превратилась в субсидирование среднего класса, который вот таким образом приумножает свою собственность. Даже если не брать ту категорию людей, которые покупают квартиры в инвестиционных целях, тем не менее важно понимать, что, по сути, льготная ипотека – это субсидирование одними налогоплательщиками других, по факту, как бы получающихся избранными других налогоплательщиков, которые покупают себе квартиры. Да, как это устроено? Льготную ипотеку, казалось бы, могут взять практически все. Но что значит практически все? У вас все-таки должны быть какие-то деньги на первый взнос. Если у вас их нет, как, опять же, часто бывает, многие берут кредит потребительский на первый взнос, но тоже, чтобы взять кредит, нужно быть хоть как-то обеспеченным, иметь какой-то доход и так далее. То есть, получается, у нас есть категория людей, которые все-таки не может взять льготную ипотеку, им недостаточно для этого доходов, у них не хватит денег, чтобы там сделать ремонт и так далее. И есть категория людей, которая не может взять льготную ипотеку по каким-то иным причинам, например, им больше 45 лет, или там им не хочется собирать все эти документы, сложно, и они почему-то готовы или вынуждены брать ипотеку по рыночным ставкам. И вот эти две категории, они все равно платят налоги. Они платят НДС в цене каждого товара. НДС очень массовый налог федерального бюджета. И вот они сами не могут воспользоваться льготной ипотекой, но за счет их налогов другая часть россиян может воспользоваться льготной ипотекой. Это субсидирование одной части общества другой, и мы не совсем уверены, а мы вообще хотим такое перераспределение доходов. Это точно то, что хорошо работает, учитывая, что мы не просто вот перераспределили в пользу каких-то людей, мы еще разогнали цены, мы дали заработать застройщикам, и мы тратим еще больше бюджетных денег на то, как бюджет теперь поддерживает банки, выдающие льготные кредиты. Можно отдельно про это поговорить. И, собственно, даже и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина тут это сказала вот буквально прямым текстом, что те, кто получают эти самые льготные кредиты ипотечные, это получаются такие привилегированные люди, и мы их вот выделяем за счет всех остальных. То есть это, в общем, какая-то мысль, которая и на официальном уровне уже звучит и как-то, очевидно, разделяется. Буквально, да, вот цитата Эльвиры Набиуллиной: «Те, кто получают дешевые кредиты, избранные, за эти кредиты платят все остальные». И помимо налогов, второй здесь важный момент, что значит за эти кредиты платят все остальные. Ты с этого начинал, замечательная мне нравится метафора того, что нужно сократить количество лопат, которыми государство вбрасывает деньги в экономику. Очень важно понимать, мне кажется, и как-то проговорить вот этот общий контекст, в котором с февраля 2022 года находится программа льготной ипотеки. По сути дела, государство тратит деньги на то, чтобы люди могли по сниженным ставкам получить кредиты. Параллельно государство тратит огромные деньги на военные расходы и чуть меньше, но тоже немало по сравнению с предыдущими годами. В 2022 году это было особенно явно, на поддержку экономики. Это разные там тоже льготные кредиты каким-то важным промышленным отраслям, там вот авиационную отрасль, как-то есть попытка поддержать и так далее. Вот бюджет, вбрасывая все это, помимо даже льготной ипотеки, увеличивает количество денег в экономике, увеличивает спрос. Предложения в ответ не способны вырасти так же быстро. Товаров резко не становится много. Военных товаров становится много, но они убивают людей и уничтожаются на поле боя. Всех остальных товаров резко не становится много. Их еще и стало меньше, потому что их стало сложнее, дороже импортировать. А то, что производить в России, нельзя быстро взять и на завтра произвести вдвое больше. Из-за этого ускоряется инфляция, потому что предложения недостаточно. Все начинает дорожать. А чтобы бороться с инфляцией, центральный банк поднимает ключевую ставку, делает деньги в экономике дороже. Соответственно, деньги эти становятся и для банков дороже, они же их берут взаймы изначально у центрального банка, и банки увеличивают ставки по кредитам, в том числе по ипотечным. И таким образом ипотечные кредиты на рыночных условиях становятся все менее и менее доступными, в том числе, я тут вспоминаем, потому что государство тратит очень много денег, тратит их, в том числе, на войну. Так вот, на рыночных условиях ипотека теперь менее доступна, а на льготных условиях она все более привлекательна. Таким образом, все больше людей хотят воспользоваться льготными условиями. Но что такое льготные условия? Это не потому, что государство приказало, как в какой-нибудь плановой экономике, здравствуйте, дорогие банки, завтра вы делаете, что хотите, но выдавайте по 8%. Нет же, все это в условиях рыночной какой-никакой экономики. Государство говорит, дорогие банки, пожалуйста, по 8%, а разницу с рыночной ставкой мы вам компенсируем из бюджета. Не просто разницу с рыночной ставкой, тоже, кстати, вот новость буквально этой недели. Дело в том, что эта система компенсации банкам устроена следующим образом. Банкам компенсируется разница между вот этой льготной ставкой, да, сейчас 8%, и ключевой ставкой, это ключевая ставка та самая, которую ЦБ устанавливает, увеличенной еще вот на маржу, чтобы банк зарабатывал. Это было увеличено на 2 процентных пункта, то есть ключевая плюс 2. Неплохие деньги для банка. Не так давно, вот буквально с начала этого года, бюджет решил все-таки попытаться сэкономить на всей этой истории и снизил вот эту вот дополнительную маржу до 1,5 процентных пункта. И вот буквально на этой неделе издание РБК со ссылкой на свои источники, ну, выглядит все это довольно проверенным, сообщило, что нет, кажется, Минфин согласен обратно вернуть повышенную компенсацию, благо история станет менее массовой, а банки просто воют, мол, мы не можем совершенно на таких условиях работать, мы терпим убытки, мы из-за этого придумываем какие-то странные схемы, чтобы нам застройщики платили комиссии, ЦБ на нас за это ругается. В общем, верните нам нашу маржу. Вот возвращаемся к нашей большой схеме. Итак, государство уже вкинуло денег, уже увеличило инфляцию, из-за этого выросли ставки, из-за этого обычная ипотека стала менее доступной, льготная стала все более привлекательной, она стала все более массовой, но так и на нее надо опять потратить еще больше бюджетных денег на вот эти самые компенсации банкам. Но чем больше мы параллельно тратим, тем выше инфляция, тем выше ключевая ставка, и тем больше компенсации нужно банкам, ведь разница между ключевой ставкой и льготной все больше и больше. И теперь Минфин, опять же, тут буквально недавно прямым текстом сказал, что, знаете, нам придется заложить побольше денег в бюджете этого года, чем мы планировали в январе на компенсации банкам по этой программе, потому что мы видим, что центральный банк наш не собирается снижать ключевую ставку, почему не собирается, не потому что он какой-то специально злой, а потому что инфляция по-прежнему очень высока. Она по-прежнему в районе 8% годовых, что вдвое выше той цели, к которой стремится наш центральный банк, это 4%. Такой вот замкнутый круг, удивительный, казалось бы, как связаны, да, военные расходы и цены на недвижимость, ставки по ипотеке. Ну, довольно тесно связаны, как мы теперь видим. И кто-то может сказать, ну, везде вы тут свою, значит, войну и Путина приплетете, но на самом деле, к сожалению, экономический смысл здесь настырно говорит, что связь-то довольно непосредственная.
Ну, и видно, как популистские интенции могут разогнать экономику, разогреть ее, вернее, да, разогнать инфляцию. И как трудно это остужать, как поддерживается этот огонек сам по себе, как эти угольки, раскочегарившись, раз мы говорили, да, про какую-то топку, еще долго дают жар и требуют, да, требует этот механизм подпитки из бюджета на много-много времени еще. А можешь уточнить, если вот отодвинуть этот, ну, назовем его популистский эффект, неожиданный, может быть, негативный, и сказать про то, каким образом на строительную индустрию это все повлияло. Ну, то есть хотели поддержать застройщиков. Вот этот эффект поддержки, он исчерпался или нет? Понятно, что застройщики прям заработали. Тут, если искать тех, кто выиграл больше всего, ну, банки да, застройщики да, заемщики да, но застройщиков я бы рискнул поставить на первое место, потому что, когда рост цен начался, многие из них еще и имели наглость жаловаться, говорить, что, дескать, почему вы нас демонизируете? Столько лет росли наши издержки, и мы наконец-то можем компенсировать себе затраты. По их довольным лицам не очень заметно, чтобы они прямо именно компенсировали затраты. Кажется, они просто стали сильно лучше жить на протяжении нескольких лет, получали очень хорошие доходы. Этот эффект уже исчерпан, их уже поддержать больше не получится?
Судя по всему, не исчерпан. И, судя по всему, у этого эффекта есть такой хороший запас, что застройщики относительно спокойно ведут себя по поводу сворачивания массовой льготной программы. И я вот специально, готовясь к нашему с тобой разговору, посмотрела, что говорили застройщики, там, эксперты рынка недвижимости по поводу будущего цен. И, в общем, есть такая довольно популярная мысль о том, что так много успели построить, что еще какое-то время предложения будет достаточно, и не нужно будет искать новых денег от потенциальных жильцов, да, потенциальных заемщиков по ипотеке, что можно будет, в общем, даже и в ценах серьезно не терять и не проваливаться, потому что желающих по-прежнему много, предложения есть, и мы можем примерно на том же уровне где-то и оставаться. И они, в общем, даже не особо нервничают, судя по всему. И явно и мысль о семейной ипотеке как-то их более-менее греет. И вообще есть какое-то такое общее настроение, что вряд ли стоит ждать такого уж снижения цен, потому что, опять же, издержки растущие никуда не делись, как росли всю жизнь, так растут еще хлеще, можно сразу подумать и про импортные всяческие материалы, технику и так далее, которые становятся менее доступными и в финансовом, и в буквально физическом смысле, поди еще их там закупи где-то за рубежом, ввези в Россию со всеми этими санкциями, там, вторичными санкциями для иностранных банков и так далее, это какой-то сейчас важный отдельный сюжет, как сокращается импорт в Россию последние месяцы, и сейчас пока вот экономисты гадают, это реально ли эффект вторичных санкций и не вторичных или усиливающихся первичных санкций, которые затрудняют покупки, или это затруднение временное, и вот сейчас пока спад, а потом пока оформятся все документы, там накладные пройдут, платежи наконец достигнут адресатов, и тогда все это компенсируется. Вот пока вот в первые там 4-5 месяцев что-то никак не компенсируется, и импорт так снижается, и, возможно, это какой-то новый важный долгосрочный тренд. Почему я о нем тут вот так вбок? Потому что, ну, естественно, строительная индустрия это касается. Техника, материалы, да потом ремонт надо как-то делать. Понятно, что значительная часть всего этого – это импортные товары, совершенно не обязательно европейские или какие-то западные товары. Да, сейчас и с Китаем, в общем, все не очень хорошо, в смысле, в первую очередь, расчетов, например, с китайскими банками, которые из-за санкций сейчас очень активно отказываются работать с российскими банками. Соответственно, просто вы, как российский покупатель какой-то китайской продукции, сталкиваетесь с большими проблемами, вы не можете за нее заплатить, будете ее долго ждать. Вот тоже вид издержек, которые ложатся в том числе на строительную отрасль. Так вот, и издержки, видимо, будут расти, и деньги вроде как бы пока что есть, чтобы все-таки предложение поддерживать даже при таких издержках. И поэтому, ну, вот основной прогноз про цены, мне кажется, про цены как-то всем всегда интереснее, что рухнет там, подешевеет моя инвестиция, или наоборот, смогу ли я себе позволить с большей вероятностью приобрести квартиру. Общее настроение застройщиков и экспертов этого рынка такое, что в лучшем случае замедлится рост цен, не будут они такими темпами скакать, какими скакали благодаря массовой льготной ипотеке все это время. В самом оптимистичном сценарии, ну вот просто номинально будут держаться примерно те же цены, то есть де-факто упадут, да, с учетом инфляции, ну так и доходы людей обесцениваются с той же самой инфляцией, если им не повезло работать там, где их зарплата индексируется быстрее. Поэтому вот ощущение, что ждать, что как сейчас все подешевеет, и так сильно пострадают застройщики, кажется, пока никто особо не ждет, судя по тому, что значится в прогнозах всей этой отрасли. Наверное, да, вот есть какой-то все-таки значимый расчет на семейную ипотеку, и на то, что пока что зарплаты в России растут довольно высокими темпами, что тоже подразумевает, что люди будут готовы потратить эти самые растущие зарплаты на приобретение жилья.
Я тебя еще потом все-таки отдельно спрошу про эффекты для покупателей и, в частности, про дисбаланс, про вот этот довольно большой разрыв почти в 50% между первичным и вторичным рынками, между новостройками и старыми квартирами. Но сперва твоя мысль про то, что такое они получили заряд, застройщики, стройиндустрия получила такое преимущество, что еще надолго хватит. Если посмотреть на цифры, там они просто рекордные, небывалые, исторические. Вот жилья в 2023 году году 110 миллионов 440 тысяч квадратных метров, и масса слов была сказана по поводу того, что это темпы, которых в истории не то что постсоветской, вообще всей современной России, включая советский период, не было, если считать только РСФСР, да, не по всему Союзу смотреть. С показателями РСФСР сравнялись, кажется, в 2013 году по темпам ввода, и вот последние годы много-много-много вводили, даже если взять в расчет, что цикл строительства, ну, вместе там с землей совсем, с коммуникациями, ну, 4 года, да, может быть, к 5 клонится, это большой объем, и быстро он не спадет. Ясно, что не очень корректно, особенно с Советским Союзом сравнивать, поскольку половина вот этих 110 с лишним миллионов квадратных метров — это ИЖС, это то, что люди сами построили, но, тем не менее, гигантский совершенно объем квадратных метров, и при этом мы видим, что государственная поддержка снижается, стройиндустрия, ну, наверное, вполне в состоянии без господдержки прожить, но уже не так хорошо будет житься, да, уже как-то попривыкли. А во-вторых, демография, и что ни говори про современный рынок труда, перспективы изменений платежеспособного спроса, ну, они не блестящие. Никто, наверное, не ждет, что в будущем будет лучше, чем сегодня. Я бы так выразился. А это само по себе фактор, да, ожидания такого рода. Что ты думаешь про рынок в целом? Кажется ли тебе, что мы находимся в зените постсоветской вот этой путинской стройки, и в перспективе ближайших 5 лет будет снижение? Да, семейная ипотека, да, стройиндустрия пойдет, конечно, на оккупированные территории, если там что-то будет, если там будут даваться деньги государству. И там с удовольствием будет грызться за эти госзаказы. Не так здорово, конечно, как хрущевки в довоенной Москве сносить. Ну, просто и душеспасительнее, и потратить можно, да, эти доходы не только в Дубае. Но, тем не менее, тоже проживут уж как-нибудь эти капитаны бизнеса. Но это будет уже не та жизнь, которую мы наблюдали последние 5 лет.
Кажется, что да. Кажется, что это вот зенит, после которого все должно как-то плавно пойти на спад, в том смысле, что куда меньше ввод. Ну, то есть можно было бы предположить, что, наверное, может быть, не по итогам 24-го, но по итогам 25-го, если мы такие смелые прогнозисты и такими уже сроками оперируем, наверное, вот этих квадратных метров, по-настоящему впервые построенных, а не дач, зарегистрированных по амнистии, наверное, будет меньше, наверное, не будет рекордов. Но ты знаешь, что меня смущает в этих прогнозах, какая-то важная такая наша бюрократическая, российская, неизвестная, все-таки строительная отрасль, люди не последние, люди, у которых есть мощный довольно лоббист в правительстве по имени Марат Хуснуллин, который там команда Собянина, а у Собянина еще целая Москва, в которой когда-то что-то было про реновацию, и вроде как эти планы никто не отменял. И, в общем, мне кажется, что если строительной индустрии будет сильно нужно, она себе, ну, не то чтобы новый «Зенит» организует, но постарается на этом довольно высоком плато как-то еще побыть. И что-то еще такое себе придумать. Вряд ли масштабов льготной ипотеки на всю страну, но каких-нибудь реноваций, каких-нибудь региональных программ вполне, почему бы и нет. Опять же, ресурсы есть, как сказал Владимир Путин на Петербургском форуме. Ну, что-то где-то наскрести, там, пару лишних сотен миллиардов, наверное, можно, да и не сотен, на некоторые регионы десяток хватит. Не будет на такую широкую ногу, наверное, все это дело, как во времена вот последних лет льготной ипотеки. Да и, опять же, растущие издержки, да и проблема с кадрами. Все-таки точно так же строительная отрасль, а, возможно, даже сильнее, страдает от недостатка сотрудников, как и, в общем, вся российская экономика, которая с этим столкнулась. В первую очередь из-за долгосрочных демографических трендов, плюс мобилизация, плюс иммиграция. И вот как-то все ищут себе сотрудников. Вот тут, кстати, да, по поводу ожиданий и будущего, наверное, единственное, в чем бы я с тобой здесь, ну, не то чтобы поспорила, попробовала бы добавить сюда какой-то важный нюанс, как раз вот с точки зрения ожиданий и того, что будет с доходами. Да, с одной стороны, мы понимаем, что ничего радужного ситуация в российской экономике не сулит всем, в среднесрочной перспективе не сулит всем, кроме, не знаю, сотрудников военных производств, которые, очевидно, еще какое-то время, пока Россия продолжает вести войну с Украиной, будут пользоваться спросом и их продукция, соответственно, их труд. Но вообще-то в какой-то краткосрочной перспективе проблема недостатка рабочих рук, как сказал бы наш герой, теперь замглавы администрации президента Максим Орешкин, превращает рынок труда в рынок не нанимателя, а нанимающегося. Это рынок сотрудника в том смысле, что зарплаты неизбежно приходится повышать. Это, конечно, тоже ускоряет инфляцию во всей экономике, но люди-то чувствуют это иначе, люди видят какие-то другие уровни зарплат, соответственно, те, кто этим людям что-то продают, имеют какие-то более позитивные ожидания, в том смысле, что вот потребительский спрос, он-то поддержан этим ростом зарплат. И пока получается у среднедоходной категории россиян, даже при высочайшей инфляции, 8% официальная, это на самом деле огромная инфляция на вот товары повседневного спроса. Она всегда выше средней, потому что официально это средняя по огромному числу позиций товаров и услуг, многие из которых могут годами не меняться в цене, вот, но товары повседневного спроса, они примерно на 20% в годовом выражении дорожают сейчас довольно стабильно. Там 17-18, есть вот такой индекс РАМИР, который следит именно за самыми покупаемыми, то, что вот по-английски называется fast-moving consumer goods, быстро движущиеся потребительские товары, это там еда, бытовая химия, одежда, вот все это по индексу РАМИР по всей стране, это вот в районе 19%. Это совершенно огромная сложная инфляция, но, судя по тому, что не влияет это так уж отрицательно на объем покупок россиян, это значит, что их текущий темп роста зарплат, в первую очередь, не столько доходов, в первую очередь зарплат, позволяют им справляться даже с такой инфляцией. И, наверное, это создает какие-то не самые плохие ожидания, в том числе у застройщиков, ну и вообще у всех, кто работает на потребительский спрос в России. Другой вопрос, как долго это все можно поддерживать? И понятно, что главный ответ здесь и в ведении войны, и в том, как долго еще можно получать, пусть пониженные по сравнению с какими-то сытыми годами, но очень все равно неплохие доходы от экспорта нефти и газа, а точнее налоги с тех, кто экспортирует нефть и газ, а они вот опять же повышаются, да, чуть менее громкий и заметный аспект нынешней налоговой реформы, которая вводит более прогрессивную шкалу, которая вводит более высокий налог на прибыль. Опять же, вот вам, пожалуйста, возьмем еще немножечко с бизнеса, нам деньги-то нужны. Это еще и повышение налога на добычу полезных ископаемых. Это важная штука, и это тоже, в общем, такой признак. Ну, у нас-то, в общем, в бюджете все неплохо, но не помешают лишние деньги. Лучше бы все-таки побольше, потому что нам есть на что их потратить, нам нужно вот эту вот всю конструкцию с военными расходами и с поддержкой потребительского спроса и дальше нести, не давать ей разрушиться.
После такого неловко задавать вопрос, потому что все понятно и звучит как итог. Тем не менее, пусть будет бытовой вопрос про потребительское поведение и про ожидания, которые логично было бы испытывать потребителю. Чего ждать-то ему, если квартиру хочет купить или там продать? Первичный, вторичный рынок, новостройки и старые квартиры с вот этим разрывом в стоимости. А слушают нас люди, которые, наверное, встали перед необходимостью продать свое жилье в России, поскольку не знают, когда в России окажутся или не собираются там жить в ближайшее время.
Хочется говорить про это максимально ответственно, поэтому выйдет довольно общо. Я этому научилась у одного из российских экономистов, которого часто спрашивали советов. Большинство людей, к сожалению или к счастью, когда встают перед вопросом там, покупки или приобретения жилья, если это не инвестиционные цели, это, скорее всего, какой-то жизненный насущный вопрос, который на самом деле зависит от их персональных каких-то факторов, а не от того, что творится на рынке жилья. Вы вряд ли будете выжидать какой-то более ценной ситуации, если у вас вот-вот, не знаю, там, родится ребенок, и вам нужно где-то отдельно жить, а не в однушке с вашими родителями, и еще и теперь с ребенком. Или вы уехали из России, вам очень нужны деньги, и вам нужно продать вашу бывшую квартиру. Поэтому нет ничего такого, что предвещало бы настолько резкие изменения, что если вы это сделаете сегодня, а не завтра, завтра, а не через месяц, то вы очень сильно проиграете или могли бы очень сильно выиграть. Пока нет предпосылок к тому, чтобы что-то такое резкое произошло, что требовало бы от вас довольно стремительных или каких-то очень разных решений и подстраивания под рыночную ситуацию вашей личной ситуации. Другое дело, что всякое у нас бывает и на денежном рынке, и на рынке недвижимости, пока не видно. И пока кажется, что все-таки важнее не дергаться, а следить за своей личной ситуацией. Ну и, наверное, да, льготная это массовая ипотека до 1 июля. Если вы можете при помощи нехитрых вычислений в табличке Excel удостовериться, что действительно по льготной ставке вам это было бы куда позволительнее, чем по рыночной, и двух несовершеннолетних детей у вас не предвидится, как и работы в IT, или вы не хотите покупать квартиру в Дальневосточном федеральном округе, наверное, возможно, стоит ей воспользоваться, если вы приобретаете квартиру. Но, опять же, имейте в виду, что государство, конечно, обязалось компенсировать все это банкам, но в какой момент оно передумает? В какой момент денег в бюджете не станет? Мы не знаем. И в этом смысле, наверное, долгосрочно это некоторый риск, но совсем долгосрочно это вот уже как бы вопрос нашего недоверия многолетнего к государству. Я еще хотела сказать одну штуку напоследок, наверное, чуть менее практичную, но просто мы подвесили этот крючочек, и я сама не так давно про это прочитала, и мне кажется как-то важным это проговорить. Вот как раз по поводу семейной ипотеки. Наверное, какие-нибудь сторонники мер российского правительства или лично Владимира Путина могли бы сказать: да это ж здорово. По пониженной ставке людям с детьми помочь приобрести собственное жилье. Что в этом может быть плохого? Ну, пусть бюджет за это заплатит банкам. Отличная мера. Выглядит довольно адресно, опять же. Ну, двое детей, большая финансовая нагрузка, как ни крути. Дело в том, что государство потратит на вот эту вот компенсацию банкам разницы между льготной ставкой и рыночной такое количество финансовых ресурсов, которое можно было бы запросто напрямую дать этим самым родителям, можно было бы запросто удвоить материнский капитал нынешний и дать людям самостоятельно возможность распоряжаться этими деньгами так, как они пожелают. И при этом исключить во многом из этой цепочки банков и застройщиков. Но этого не происходит. И мне кажется, вообще стоит про это всегда помнить, про альтернативные издержки, альтернативную цену всего, что делает государство, и по-прежнему не спрашивает ни у кого, а как бы мы считали более правильным. И у нас нет какой-то парламентской партии, которая бы сказала бы: погодите, мы точно хотим это давать на семейную ипотеку, может быть, мы лучше матерям дадим побольше денег. Но эта дискуссия не ведется, пусть мы хотя бы попробуем об этом напоминать, что вообще-то есть другие способы потратить эти деньги, возможно, куда более эффективные и куда более полезные. И, кстати, материнский капитал, в общем, совсем неплохая штука в смысле реальной поддержки людей с детьми и реальной поддержки демографической ситуации. Потому что нет недостатка традиционных ценностей, как известно, не родятся дети, а потому что есть полнейшая финансовая нестабильность. А это хоть какой-то способ ее снизить в текущих российских условиях. Ну вот, к сожалению, происходит так, как происходит. Вдруг когда-нибудь государство передумает. Опять же, наверное, было бы хорошо.
Спасибо, Рита.
Спасибо.
Это была Маргарита Лютова, журналистка спецкор «Медузы». На прощание хочу воспользоваться случаем и сказать спасибо всем, кто принял участие в марафоне, посвященном политзаключенным, помощи им и их семьям под названием «Ты не один». Одним из организаторов этого марафона выступила «Медуза», и надеюсь, что вы почувствовали не только, что можете на что-то повлиять, кому-то помочь, но и то, что вы действительно были не одни. Также должен напомнить про разные дежурные вещи. Поставьте, пожалуйста, лайк или напишите комментарий на той платформе, на которой вы слушаете этот подкаст. Это поможет его продвижению. В особенности все это здорово работает на YouTube, и мы не то чтобы на нее как-то отдельно полагаемся, но не можем не радоваться, когда видим там особую вашу активность и особую реакцию YouTube, его алгоритмов на наш контент и его отдельное, более удачное, чем обычно, продвижение. Также вы можете поддержать «Медузу» финансово. Здорово, если вы уже являетесь нашим подписчиком. Говорю вам за это спасибо. Не устаю. Каждый раз произношу эти слова благодарности, но каждый раз они, поверьте, искренни. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго и до встречи.